какое оно производство продуктов будущего. Будем разбираться в этом часе. Но если вернуться к прошлой теме, представить, что если нам нужно сократить потребление, иначе экологический след от нас так себе, планета не справляется, забираем слишком много ресурсов, и она не успевает восстановиться, то к 2050 году, по данным ООН, население вырастет на 2 миллиарда человек. Вот, и сейчас просто задаешься таким простым вопросом, хватит ли на всех продуктов? Справится ли система производств без сокрушительного ущерба для нашей планеты?
Ну, вот как пишут коллеги, адепты Греты Тунберг хотят наводнить рынок едой из насекомых. В Швейцарии уже есть стартап, который одним из первых в мире стал выращивать мух и сверчков в промышленных масштабах, чтобы из них потом производить высокобелковую пищу. То есть уже лет 5 с таким скепсисом или даже злыми шутками обсуждают новости про то, что мясо скоро будет делаться из насекомых. Ну, то есть по виду бы это вроде как обычная котлетка будет, а на самом деле она не из говядины, а из вот этих самых мух и сверчков. Правда ли это? Грозит ли это человечеству вот такое питание в ближайшие годы? Об этом мы сегодня будем подробнее говорить. Синтетическое мясо предлагают наши слушатели. Или живо вот реагируют на эту тему, которую мы едва начали.
Уже начали писать свое предположение. Еда будет не сладкой, а порциональной. Точняк, написал нам слушатель.
А поговорим мы про еду будущего с нашими экспертами. На связи с нашей студией Андрей Зюзин, генеральный директор компании EFCO Инновации, и Мария Кардакова, специалист сферы общественного здравоохранения и питания из Лондона, работает с биотехпроектами и пищевыми компаниями, автор книг и статей на тему питания и наших взаимоотношений с едой. Мария, Андрей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Юрий. Мария, здравствуйте тоже.
Так.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Всех приветствуем. Андрей, первый вопрос к вам. Возникнут ли действительно на прилавках и вообще возможны ли аналоги еды, выращенные не из земли или животного происхождения, а вот где-то там, в пробирках, в лабораториях, ну вот чтобы по качеству не уступали?
Да, вы знаете, я думаю, что это не дело будущего, а дело настоящего. Я думаю, не сильно вас удивлю, но, например, лимонную кислоту, если вы знаете, мы давно производим не из лимонов, и инсулин не животного происхождения тоже делается биотехнологическим способом. И здесь, вот в вашем вступлении, я бы немножечко развернул историю. Мы не говорим про синтетические изготовители, это не химическое изготовление, как заменители сахара, например, были аспартам, но они сейчас есть. Это биотехнологический способ, который позволяет из-за нашего продвижения вглубь технологических познаний синтезировать определенные вещи биотехнологическим, подчеркиваю, способом, который от натурального очень сложно отличить, если вообще возможно, потому что они реально натуральные по своей сути. Их создают бактерии, и, по сути, если в желудке у людей, там, в кишечнике бактерии что-то создают, вот, по сути, такие же бактерии работают и в биореакторах. Поэтому даже 10 различий, боюсь, найти будет сложновато.
А в цене? Просто будет найти?
Различия в цене мы быстренько нашли.
Да, вы знаете, это тоже хороший вопрос. Ну, а самый простой пример, и, наверное, в экономике он тоже хорошо известен. Экономия масштаба будет решать все эти проблемы. По сути, мы сейчас с вами столкнулись с ситуацией, которую можно отследить, отмотав не так много лет назад. В 2013 году создатель технологии так называемого клеточного мяса Марк Пост в Голландии создал такой первый прототип клеточного бургера, который стоил $300 000. А сегодня это $11. Прошло 7 лет. Вот второй пример, который тоже существует, это небезызвестная компания Beyond Meat, которая является публичной с прошлого года, которая тоже создала сначала бургер и долго его разрабатывала. Но сегодня, если его дать не специалисту, то трудно будет на вкус его отличить по текстуре от обычного бургера. И он вполне сегодня пока находится в премиальном сегменте, продается в разного рода супермаркетах в России по значительно высокой цене, выше мяса. Но в то же самое время из-за своего подхода может быть предложен и демократической аудитории, например, в ресторанах там, TGI Fridays или White Rabbit в Москве. И вот с течением развития этой технологии, массовости производства, вот они вышли в Китай. Я вас уверяю, что, конечно, в Китае нужно будет продавать продукцию конкурентную по ценам. И вот, мне кажется, масштаб и объемы этого производства будут играть на руку потребителю. Ну и не забывайте, что они будут не одни на этой сцене.
Хорошо, Мария, вот по цене новые формы еды будут такими же, как и старые. По внешнему виду такими же стейк из условных сверчков будет неотличим от стейка из настоящего мяса. А вот по влиянию на организм, какая разница, если человек съел стейк из сверчков и нормальный?
На самом деле, нутрициологическая ценность, да, питательная ценность таких продуктов действительно может немножко отличаться от продуктов, сделанных изначально из мяса. Но именно благодаря большому количеству исследований, которые показывают, что как раз-таки мясные стейки, да, вообще красное мясо в рационе людей не совсем так и благоприятно влияет на наше здоровье. И это одна из причин, почему сейчас ученые, биотехнологи ищут какую-то альтернативу, которая, с одной стороны, будет являться хорошей заменой мясу, да, с полезной точки зрения. То есть, например, нам очень важен белок из мяса, нам важно железо. И, с другой стороны, будет обладать меньшим количеством ингредиентов, которые могут нам потенциально навредить. Например, насыщенные жиры. И здесь как раз вот эти продукты из насекомых, они бьют в десятку. И именно поэтому они становятся популярными, вызывают интерес именно у научного сообщества в первую очередь. Но на самом деле и у потребителей, но пока еще не так активно.
Ну, вообще прибыльное занятие, вам хочу сказать, разведение насекомых. Поскольку если сравнить разведение насекомых и разведение животных, например, сверчку для набора 1 килограмма съедобных частей тела требуется чуть больше 2 килограммов пищи, в то время как для 1 килограмма говядины крупнорогатому скоту требуется 25 килограммов. А в России вообще заинтересованы в производстве подобного? У нас же той же саранчи в южных регионах страны хватает. Периодически говорим в эфире про их нашествие на поля. Я посмотрела, ее с овощами тушат и как закуску жарят даже.
У нас?
Нет, вообще, в принципе. Практикуют такое.
Отлегло.
Андрей, как вы думаете, в России будут ли заинтересованы?
Смотрите, не забывайте, что уже сейчас 25% населения мира регулярно употребляет насекомых в качестве источника белка. Это первая история. Ну, естественно, это все, что относится к Юго-Восточной Азии и вот этим странам. Это первая история. Вторая история, что касается использования белка из насекомых для бургеров и чего-то. Мне кажется, что в первую очередь они будут добавкой для йогуртов, для любых других продуктов, где нужно получить дополнение белка без вкуса, цвета и запаха. То есть он просто выполняет функцию белка, но при этом никто не может сказать, что он там есть или его нет. У него нет специфического оттенка. А вот что касается введения, я с вами полностью согласен. С точки зрения бизнеса, это очень прибыльный бизнес. Очень много компаний занимается в Израиле, во Франции, в Америке разведением этих. У нас в России тоже есть компании, которые этим занимаются. Но в основном они пока изготавливают такой белок из насекомых для кормления животных. Здесь экономика точно будет играть в плюс, но при этом, я соглашусь с Марией, нам нужно, чтобы была достаточно гарантирована, хорошо гарантированная безопасность для употребления такого рода белка в продуктах питания. Потому что проблема не в том, что насколько насекомое там хорошее или плохое. Вопрос в том, чем его кормят, и вот эта составляющая корма, непосредственно влияющаяся на состав белка, будет им играть значительную роль.
У нас тут некоторые очень интересуются вкусом этой пищи из насекомых.
Вот как я и сказал, если вы белок используете из насекомых в качестве банальной добавки, она не имеет, подчеркиваю, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Угу. Человек просто ест белок. У него будет то блюдо, которое он использует вместе с этим.
Это мне нравятся картинки с товарами, предложенными вот этим швейцарским стартапом, про который мы говорили в начале, который производит сверчков и мух в промышленных масштабах. Вот там есть, допустим, саранча с альпийскими травами, мучной хрущак с солью и перцем, ахета с паприкой. Вот у меня вопрос к Марии. Ведь в еде, кроме каких-то вкусовых привычек, есть еще культурные, даже культурологические привычки. Вот Андрей сказал, что 25% земного шара потребляют уже в Юго-Восточной Азии, в основном насекомых, как источник белка. Но ведь в нашей
культуре...
Да не
только сейчас, мне кажется, не всегда это делают.
Ну,
просто
всегда,
так сложилось,
да.
Исторически.
Так исторически сложилось. Но у нас исторически, мне кажется, сложилось неприятие к подобного рода еде. Вот легко ли будет именно эту культурную привычку победить? Как вы считаете, Мария?
Вы действительно очень правильно заметили по поводу неприятия. И, судя по комментариям слушателей, это очень даже заметно. И здесь сейчас у нас и у производителей таких продуктов есть большой и классный инструмент – это взаимодействие непосредственно с потребителями. Если раньше продукт производился скорее по задумке самого производителя, то есть он придумывал, собирал группу экспертов, и, например, владелец компании решал начинать производить какой-то продукт. То есть сейчас прежде всего делают изучение рынка, да, смотрят, какой сегмент рынка вообще в принципе заинтересован в этом продукте, и уже изучив его вкусовые предпочтения, даже хэштеги в соцсетях, есть возможность произвести продукт, который действительно в точку попадет хотя бы определенной категории покупателей. И это очень здорово, потому что именно так сейчас выпускаются новые вкусы у продуктов, то есть мы уже заранее знаем, что, например, батончик из сверчков с клубникой, да, зайдет лучше, чем батончик из сверчков со вкусом сыра. Вот. Потому что будет намного проще воспринять, ну да, как бы... Как вот,
ой, сказали, смотрю я вот на комментарии наших слушателей.
Это будет белковый компонент, и очень много сейчас внимания уделяется в целом вкусовым предпочтениям потребителей. Это, ну, вопрос номер один для любого производителя, иначе продукт просто уйдет с рынка очень
понятно.
Быстро.
Вот смотрю я на комментарии и понимаю, что да, действительно, некоторые шокированы, многие не согласны, кто-то прям категорически против. Вот ученые пусть и кушают свое изобретенное мясо, а мы будем искать и покупать нормальные деревенские молочные мясные продукты, написал нам слушатель. Как вы думаете, Андрей, как будут восприняты на рынке альтернативные продукты? Нужна ли будет специальная пиар-компания для положительного восприятия в народе, если даже у нас в Отечестве запустится подобное?
Дарья, вы знаете, тут, может быть, мне кажется, нужно обратиться вот к одной из тем, которую вы при открытии нашей дискуссии обозначили. Это вопрос персонализации. Вообще не секрет, и наверняка вы упоминали эти цифры, у нас огромное количество людей в мире страдает ожирением, диабетом. Эти цифры не снижаются, они растут. И аллергиями разного рода, которые тоже являются, ну, результатом наших климатических изменений. Дальше возникает вопрос. Ну, смотрите, нам нужно как-то этих людей лечить, либо не допускать этой истории. Значит, возникает вопрос, каждый человек индивидуален, как к нему найти подход. И вот здесь мы точно с вами находимся на изломе технологическом. После того, как у нас стоимость всех IT-шных систем, как это ни парадоксально, снизилась стоимость секвенирования генома в долларах на то, что можно было сделать. Раньше они стоили запредельных цифр, сегодня доступных. И вот эта персонализация, когда она будет совсем общедоступной, а количество людей, сдавших эти тесты, растет. Вместе с тестами так называемого микробиома и микроэлементов, чего угодно, получается картинка персонального человека, которому будет сказано: послушайте, вам категорически нельзя есть белок коровий, например. Ну, многих людей, они знают, что сегодня есть аллергия на глютен, на лактозу и так далее. И дальше будет сказано: слушайте, хотите вести здоровый образ жизни, пожалуйста, вам нужен белок из саранчи или из кузнечиков, или из чего-то. И мне кажется, первый толчок, он, наверное, может прийти отсюда, когда будет понятно, что вот такого рода индивидуальное питание имеет, ну, позитивный эффект на здоровье человека, потому что позволяет ему вести полноценный образ жизни и не страдать от аллергических реакций, например. Это один момент, который может быть. Второй, конечно же, когда мы с вами говорим про массовость, в массовом сегменте людям нужно объяснять, каким образом должны будут измениться их потребительские предпочтения. Ну, наверное, путем таких дегустаций правильных, где люди могут попробовать и сказать: ага, это действительно не так противно, не отвратительно, а может даже и вкусно. И, конечно, это займет время. Тут ничего не поделаешь.
Хорошо. Тогда вот, а куда девать... Такой вопрос. Куда девать всех коров, поросят, гусей, куриц, которых вытеснят с рынка саранча и сверчки?
Ну, смотрите, это, конечно, с одной стороны, может для аудитории звучать печально, но действительно здесь нужно будет думать о том, как изменить структуру социальной занятости. Почему? Потому что вот по ряду отчетов, с которыми мы взаимодействуем, общаемся, видно, что корова, например, как инструмент экономического результата, очень невыгодный инструмент. То есть корова, к сожалению, дает очень много побочных эффектов, в том числе связанных с климатом, с потреблением воды, выбросов метана и так далее. Чего не скажешь об альтернативных способах, в том числе биотехнологических. То есть можно произвести молоко, которое никто не отличит от натурального. И его много уже, кстати, делается в мире разными компаниями. И люди его потребляют и не чувствуют разницы. И действительно, эта проблема, что традиционное молочное животноводство, мясное животноводство претерпит изменения радикальные. То есть у нас с вами корова как экономический субъект может исчезнуть, как и масса других животных. Кстати, замечу, что для тех слушателей, которые обеспокоены вопросами, скажем так, этического свойства, в год больше 66 миллиардов голов разного скота приносится в жертву для того, чтобы накормить население. И это тоже для многих, наверное, имеет какой-то смысл на это обратить внимание. Так что социальная занятость подлежит пересмотру и анализу. Что с этими людьми, как переквалифицировать, с вертикальными фермами они будут заниматься, разведением биотехнологического молока, эксплуатацией инженерного оборудования, которое для этого предназначено. Много чего.
5 лет назад продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила список из 1500 съедобных видов насекомых. Я смотрю, тут вообще, если составлять меню, клопы во фритюре, сыр с личинками мух, вареные осы, жареные муравьи, кузнечики с авокадо. Ну, тут вот разнообразие.
Клопы. Наш слушатель пережил про клопов. Вот. А из клопов будем получать белок? Идея организовать бизнес по выращиванию клопов на фермах. Реально. Только главный вопрос, содержится ли там белок. Вот задавал вопрос наш слушатель, вот ты ответил на него. Можно.
Да, пожалуйста, клопы во фритюре. Вот, как вариант. Скажите, пожалуйста, Мария, а вы пробовали сами? Был такой опыт?
Я пробовала. Причем на выставке инновационных разных продуктов питания в Лондоне не проводится довольно часто. И первую свою попытку съесть сверчка я сделала именно там. И на самом деле ничего похоже на, если кто-то знает, нут, такие бобовые, есть. Очень-очень похоже на вкус, ничего необычного. И так как я не ем мясо обычное, то мне, в принципе, зашло как альтернатива. И с этической точки зрения, наверное, чуть проще съесть.
Ну вот Лондон такой крупный мегаполис, в котором смешивается множество разных культур, в том числе и в плане кухни. Вот там как принимают вот такие новаторские методы приготовления еды из новаторских материалов, скажем так?
Здесь есть целая система того, как новый продукт, инновационный продукт заходит на рынок. Это сначала какие-то небольшие супермаркеты, более направленные на здоровое питание, органик-магазины, где покупают продукты люди, которые думают о своем здоровье, которые направлены на более sustainable, то есть направлены на более здоровый для планеты, в том числе образ жизни. И они хорошо воспринимают новые продукты, они ими интересуются, постоянно смотрят, что есть новенького на рынке. И дальше, если продукт показывает интерес со стороны покупателя, если продажи этого продукта растут, он выходит на какие-то более масс-маркет, в масс-маркет супермаркеты, и там уже снова проводится оценка. То есть это сначала продукт заходит в большие супермаркеты Лондона, например, где публика более принимающая. То есть в России, возможно, мы бы начали с Москвы и с Питера, а дальше уже снова в большие города, но уже в масштабах всей страны. Очень интересно иногда наблюдать, как продукт заходит на рынок. Например, в Великобритании так на рынок зашел кефир буквально 6 лет назад. Еще британцы вообще не любили вкус, они говорили, что этот продукт никогда не приживется на рынке, но сейчас все с удовольствием говорят о здоровье желудочно-кишечного тракта, пьют кефир, и производителей уже очень много, большие бренды тоже подхватили этот тренд.
Прекрасно. А вот тогда вопрос тоже про культуру разных стран кухни. Сейчас есть итальянская кухня, испанская, русская. Ну, то есть, а если еда будет делаться из насекомых, не убьет ли это вот такие национальные...
Так специи это никуда не денутся.
А, ну вот, Мария, как вы считаете, специи решают как принадлежность национальную?
однозначно будут решать специи, будут оставаться какие-то блюда, которые действительно являются знаковыми для кухни. Я думаю, что у нас в нашем рационе очень многие блюда нацелены именно на употребление овощей, что здорово, я постоянно это подчеркиваю, то есть многие национальные блюда, они останутся, можно не переживать. Ну, альтернативы, рынок альтернативных продуктов, альтернатив молочным продуктам, которые, опять же, повторюсь, что, скорее всего, будут больше обладать какими-то положительными для здоровья качествами и похожестью на вкус на стандартные молочные продукты, но в целом будет возможность есть любимые блюда без того, чтобы ощутить какую-то действительно разницу во вкусе. Вкус сейчас – это самое дорогое, за чем охотятся многие производители продуктов питания.
Что за чушь, пишет нам Идрис. Испокон веков ели нормальное мясо. А здесь вообще очень много восклицательных знаков, если посмотреть сейчас на WhatsApp. Да. Вопросительных тоже. Ну вот смотрите, какой вопрос, Андрей. А вообще, чтобы приручить животных, чтобы одомашнить животных, ушло около 15 тысяч лет. Там, в каменном веке еще вот такие были попытки. И вдруг тот раз мы говорим о мясе из насекомых. А, ну, такой путь был пройден.
Что-то зря старались, вот, что ли, 15 тысяч лет, да?
Андрей, скажите, пожалуйста, а это будет замена в ближайшем будущем или в далеком будущем? Или просто такой еще один вариант мяса? Вот как вы себе это представляете?
Да, вы знаете, есть такие любители, футурологи, которые говорят, что вот настоящие такие коровки, которые пасутся на швейцарских лугах, они будут эксклюзивом для ну, совсем верхней, так сказать, прослойки нашего эстаблишмента. Но я должен вам сказать следующее, что, к сожалению, наш процесс одомашнивания, он пошел не в сторону развития семейных ферм и всего остального. Они, к сожалению, по масштабу своей деятельности вынуждены были уступить место тем, кто, по сути, строит фабрики по производству мяса для его будущего потребления. И если слушатели уважаемые возьмут на себя труд и проверят, по сути, у нас нет на сегодняшний день в России ферм, если это не индивидуальные, подчеркиваю, фермы, которые обеспечивают сами себя, ферм, которые бы не кормили животных, ну, например, антибиотиками, потому что они подвержены массе заболеваний, которые очень быстро переносятся, так же, как и вирус, который мы с вами знаем. И все животные болеют. Поэтому, чтобы животные не болели, их кормят упреждающим форматом антибиотиками. Вам, пожалуйста, африканская чума свиней, которая, по сути, забивает кучу стада свиней. То же самое с коровами. Это означает, что все потребители вместе с мясом потребляют то, чем кормят животных. Да, у них может быть прекрасный корм, но вот добавки лекарственные могут это все сводить на нет. Из-за этого, подчеркиваю, могут развиваться аллергические реакции и все остальное. Это один момент. Конечно, хотелось бы такую милую идиллию сохранить, но боюсь, что мы, к сожалению, если будем дальше кормить, вы начали с этого, Дарья, 9 миллиардов людей, то, к сожалению, теми методами, которыми это происходило до этого, будет сделать невозможно. То есть мы либо увеличим количество людей, которые живет меньше, чем на $1 в день, а это 800 миллионов во всей планете, либо научимся делать что-то приятное на вкус, как сказала Мария, приятное, понятное и очень содержательное по калорийному составу, богатый белком. Пусть это будут насекомые, но никто об этом, честно говоря, скорее всего, знать не будет, если это будет просто добавка к традиционной пище. А аминокислотный состав, витамины, это все делается сегодня достаточно просто и легко, так скажем.
Вот такое предложение от наших слушателей есть, Андрей. С помощью генной модификации убирать всякие аллергены из мяса, то, что может вызывать там неприятие определенных компонентов. И не надо нам никаких сверчков, пишет нам
прекрасно,
Александр.
Слушайте, ну, это, возвращаясь к вашему тезису, я уверен, что на горизонте ближайших 10-15 лет это не будет заменой полной, это будет всегда сосуществование. И, кстати, большой плюс в карму вашему слушателю, потому что он, по сути, увидел один из бизнесов, который сегодня активно развивается на международной арене, когда многие компании путем вот такой точечной генной модификации убирают те самые аллергены из еды, которые впоследствии люди могут потреблять. Первый стартап, с которым мы общаемся, это люди, которые убирают глютен, а дальше можно убирать все, что хотите. И, по сути, ничего не меняется, кроме того, что исчезает аллерген. А это тоже можно сделать.
И даже цена не меняется?
Да, вы знаете, ну, при масштабах, подчеркиваю, как всегда, любая технология будет иметь определенные недостатки. В данном случае цена.
Понятно. Есть еще вот такой комментарий слушательницы. Элита будет есть мясо, а низкие слои насекомых. Как вы думаете, Мария, станет ли мясо, которое мы сегодня потребляем, привычное для нас мясо, элитарным продуктом?
Пока ситуация скорее наоборот. То есть пока люди, которые задумываются, да, о том, что они едят, часто это люди, нацеленные тоже на здоровый образ жизни, им как раз по карману купить вот этот батончик из сверчков, который стоит сейчас в России, насколько я знаю, там до 300 рублей, просто на перекус, это считается, наоборот, классным и элитным, я бы сказала. Вообще слово «элитность», мне кажется, будет немножко переосмыслено со временем. Это будет больше о том, какой образ жизни ты ведешь, насколько осознанный образ жизни и насколько осознанно ты потребляешь. Мясо, возможно, будет скорее для гурманов, то есть для тех людей, кто захочет действительно в какой-то момент съесть стейк, и тогда это будет как, ну не знаю, дорогая машина, да, если хотите. То есть если вы действительно это любите, то вы просто будете находить средства, чтобы это съесть. Если вам будет, в принципе, все равно, если ваша задача будет каким-то образом оптимизировать ваш образ жизни и просто вести его, например, как можно более здоровым способом, то вы будете выбирать то, что вам подходит. И вот, как Андрей упомянул, персонализацию, я думаю, это будет стоять скорее во главе стола, когда нам более нужны индивидуальные источники каких-то элементов, когда нам нужно быть, опять же, более здоровыми, более оптимально существовать. Я думаю, что здесь не будет конфликтов, и вкус, он, конечно же, играет роль, но в целом и за хорошим стейком сейчас идут в какое-то специальное место, оно приготовлено каким-то специальным образом, и это могут позволить себе гурманы. А вот так, чтобы пойти поесть котлетку, которая, ну, непонятно, насколько здесь вообще можно говорить об элитарстве и о каком-то вкусе прекрасном.
То есть можно сравнить котлетку из заводской столовой со стейком из какого-нибудь мишленовского заведения. Но вот Лена, наша слушательница, продолжает вот такую сегрегацию, шутит по этому поводу, что элита будет есть куколок шелкопряда, а плеб с опарышей. Но еще от Лены есть такое соображение. Думаю, муку из насекомых не отличить от муки из нута. Такой смайлик с намеком. А откуда мы узнаем, что в порядке эксперимента нам ее не стали примешивать в булки и котлеты? Андрей, развенчайте, пожалуйста, эту теорию заговора.
Да никак не узнаем. Что... Будем есть и наслаждаться.
Да. Смотрите, я хотел завершить историю с мясом. Понимаете, вот вы все знаете премиальную говядину Вагю в Японии, вот просто эксклюзив. И вы знаете, что она закончила свой экспорт после взрыва на Фукусиме, ну, потому что вот радиация не видна, а коровы болеют. Возвращаясь к вопросу, что нам будут давать, ну, к счастью, вот российские, там, Роспотребнадзор, разные регуляторные структуры, американские, европейские, ну, жестче, наверное, будет труднее найти структуры, поскольку первый критерий, который существует без, ну, без любых отклонений, это безопасность пищи. Поэтому в первую очередь она будет проверяться на безопасность. Здесь, конечно, я вынужден признать, что вся безопасность она будет рассматриваться с учетом накапливания определенной статистики, но те методы получения доказательной базы, что то, что мы потребляем в пищу, будет безопасно, они существуют и достаточно жесткие. Поэтому это первое. Второе, естественно, никто не позволит нанести на этикетку продукта, ну, если, подчеркиваю, это не контрафактная продукция, которая производится в соседнем гараже, никто не позволит нанести фразу о том, что это мука из нута, а в то время как там будет мука из насекомых. Поэтому здесь, мне кажется, можно быть полностью спокойными, если вы покупаете продукты в официальных магазинах, ну, и читайте внимательно, что на них написано.
А качество продуктов, произведенных из насекомых, тоже будет зависеть от того, как этих насекомых выращивали. То есть у нас, как сейчас, есть мясо похуже, получше, подороже, подешевле. Также и продукты питания из насекомых тоже будут получше, похуже или они одинаковые?
Ну вот смотрите, сообщение прочитаю сейчас быстро. Пройдет время, чтобы вырастить огромных тараканов, будут применять те же гормоны и антибиотики.
Да, вот.
Огромный таракан везут на выставку достижений народного хозяйства.
Как в фильме Гильермо дель Торо, там мутанты, там про тараканов, которые выросли в человека ростом. Так.
Да, ну, смотрите, у нас же действительно, Дарья, вы же зачитали, у нас там 1500 насекомых, поэтому, ну, когда поймут, что в тараканах много антибиотиков, переключатся на клопов, но будет, наверное, логика будет какая, что с точки зрения выхода на рынок мы не сможем с вами остановить креатив предпринимателей, потому что, обратите внимание, ну вот не случайно же, кто-то принес эту технологию, которая известна столетиями на азиатских рынках, на другие рынки. И, пожалуйста, вспомните, и, может быть, ваши слушатели вспомнят такие прекрасные названия, как булгур, киноа, чиа, которые были какими-то непонятными словами, оксимаронами, а сейчас плотно вошли в обиход для людей, которые интересуются функциональным питанием, потому что в них больше всего того, чего им нужно и чего им не хватает. Поэтому...
Конечно, зожники первого через, мне кажется, вспоминают.
Конечно. Поэтому, когда вот эту часть будет обозначаться, и люди будут интересоваться, это одна из частей, которая называется проникновение, взаимопроникновение культур. Кто-то будет считать, что это какая-то ересь, извините, а кто-то будет пробовать и говорить, послушайте, питательно, чувствую себя бодро и весь день. А вот если
да,
бы съел ваше мясо, плохо было бы.
Причем, если сейчас сделают какое-нибудь проплаченное исследование, что комары там... стабилизирует давление, повышает
они
иммунитет.
Они ели вас десятилетиями, теперь вы поешьте.
Да, пришло время мстить. Вот, их выпустят на рынок. Что это такая зожная эко-еда? Мне кажется, очень хорошо зайдет.
Ну вот есть версия от нашей слушательницы Татьяны. Она пишет: ребята, о чем мы говорим? Вспомним, как на Руси Петр прививал кофе. Так что все будет тип-топ, по прогнозу Татьяны.
А примем. Какие сроки приблизительные ставят, скажите, пожалуйста, Андрей, вот для этого тип-топа?
Ну, вы знаете, мнения расходятся, но, тем не менее, во-первых, мы с вами уже свидетели того, что есть альтернативы мясной продукции на наших полках уже сейчас из растительных компонентов. Я упоминал вначале американских производителей, в России они есть, во всех странах уже эта часть подхвачена. Мы с вами видим котлеты, мясо, которое обладает прекрасным вкусом, и, я уверен, будет стоить в ближайший год, уже будет стоить так же, как мясо, ну, в Америке уже стоит как мясо, а будет стоить еще дешевле. Это первая часть. Что касается таких изысков, как клеточное мясо, ну, то есть, по сути, то же самое мясо, но изготовленное без антибиотиков, без всего в биореакторе, я думаю, что лет 5-7 это еще займет. А что касается насекомых, если честно, мне кажется, революция произойдет чуть быстрее. Этот продукт уже есть на рынке, и его много потребляет людей, и он в такой безобидной добавке белковой появится, мне кажется, в диапазоне от 3 до 5 лет станет таким мейнстримом в продуктах. Ну, люди будут вправе покупать или нет, но на полках появится в этом диапазоне.
Понятно. Андрей, спасибо большое. Мария Кардакова, специалист сферы общественного здравоохранения и питания из Лондона, и Андрей Зюзин, генеральный директор компании «Эвко Инновации», были нашими экспертами, говорили с нами о том, какой будет еда будущего. Элла перефразировала песню Трофима: «Сверчок под коньячок, вкусно очень». Сверчок под коньячок, это хорошо.
Хлеб уже начали продавать в Финляндии из насекомых. Я бы попробовала, мне правда очень интересно. Там же не цельные насекомые, когда ты отрезаешь, там не... Вот как есть хлеб крупнозерновой или как-то...
Куда побежал? Ну сюда, да?
Мне кажется, здесь все измельчено должно быть. Ну, по крайней мере, вот фотографии об этом сообщают. Выглядит очень аппетитно, хлебушек такой. Ой, сколько комментариев, дорогие друзья.
Да, некоторые мы, кстати, из уважения к нашим экспертам не будем зачитывать в эфире. Встретимся мы с вами в следующем часе. Поговорим о секрете кавказского долголетия с человеком, появление которого вы давно ждали.